площадь.
Домская площадь. Всем желаю доброго утра. Прямой эфир на Латвийском радио 4. Четверг, 30 мая. Друзья, напомню, проанонсирую, что завтра гостем программы «Домская площадь» станет президент нашей страны Эдгар Саренкевич. Интервью с ним проведет мой коллега Роман Шмелев, и его вы сможете услышать в нашем эфире после 7 часов и 30 минут в разговоре от первого лица. Вот такой анонс на завтрашний эфир. Ну, а мы продолжим эфир сегодняшний. И сегодня, в эту дату, 30 мая, отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Рижский университет Страдене сегодня представит новое исследование, посвященное этому заболеванию и тому, как с ним удается бороться именно здесь, у нас, в Латвии. Поговорим об этом прямо сейчас с профессором кафедры инфектологии Рижского института Страдене, руководителем клиники неврологии и нейрохирургии Рижского Восточной клинической университетской больницы Гунтис Карелис. С нами на прямой телефонной связи. Господин Карелис, доброе утро. Приветствую вас.
Доброе утро.
Ну и давайте начнем наш разговор с того, насколько остро вообще в нашей стране стоит проблема вот с таким заболеванием, как рассеянный склероз.
Рассеянный склероз, как и во всем мире, у нас тоже встречается в нашем государстве, и болеют в основном молодые люди, которые очень активно экономически работают и делают остальные дела, и потому очень важно, чтобы они были активны, чтобы этот жизненный квалитет сохранился хороший. Потому эта болезнь должна очень хорошо лечиться, распознаваться. И мы должны помочь больным максимально, чем мы можем, скажем, и лекарствами, и рехабилитацией, и всем остальным. То есть это заболевание встречается довольно-таки часто в нашей стране.
Угу. Указывается, что средний возраст больного рассеянным склерозом – это 32 года. Действительно, это ведь совсем еще молодой возраст. Откуда берется это заболевание? Что его провоцирует?
Заболевание аутоиммунного характера, которое поражает центральную нервную систему, проявляется очень разными такими симптомами. Но, к сожалению, один фактор я не смогу назвать, потому что это заболевание мультифакториальное, то есть многочисленные факторы могут влиять на то, что развивается эта болезнь. Это и генетика, это и другие заболевания, заболевания инфекционными заболеваниями, такими вирусами в течение жизни, окружающая среда и так далее, и так далее. То есть очень много факторов влияет в совокупности, чтобы развилась эта болезнь.
Какие симптомы должны насторожить человека для того, чтобы он обратил внимание на свое здоровье и, возможно, задумался о том, чтобы провериться, пройти диагностику на наличие рассеянного склероза?
Да, спасибо за вопрос. Вопрос хороший. Симптомы, к сожалению, очень разные. И может быть и слабость в руках или ногах, или онемение, нарушение координации, двоение, нарушение мочеиспускания и так далее, и так далее. То есть те симптомы, которые появляются, которых раньше не было. Но здесь главное помнить слушателям, эти симптомы должны держаться больше, чем в сутки, то есть больше, чем 24 часа. Тогда уже действительно надо задуматься, что один из диагнозов для молодых людей может быть рассеянный склероз. Потому что мы понимаем, что иногда у нас немеет рука, вы с утра встали, онемевшая рука, но она проходит. Да, это не надо пугаться, это не симптомы рассеянного склероза. Но если симптомы действительно сохраняются больше, чем сутки, любые симптомы, которые я назвал, и дополнительно тогда надо задуматься. Да.
А как проходит диагностика этого заболевания? Каким образом обследуют?
Да, диагностика проходит следующим образом. Обычно сначала смотрит невролог, и потом назначается магнитный резонанс обследования. Магнитный резонанс обследует головной мозг и спинной мозг, и тогда в магнитном резонансе уже видно, есть там очишки рассеянного склероза или нет.
Если мы вернемся к исследованию, которое было проведено, вот что оно, какую информацию оно содержит?
Во всем мире пытаются понять, как мы уже перед этим говорили, какие факторы влияют на развитие этой болезни, это одно. А второе, чтобы найти такие маркеры, которые мы могли учитывать, чтобы выбирать лекарство правильно, или чтобы больному сказать, ну, как будет развиваться эта болезнь, как быстро, потому что она развивается у всех по-разному. У одного может быть, ну, обострение там раз в 5 лет или раз в 10 лет, у другого, скажем, раз в год. И мы должны понять, что, как действовать в этих ситуациях. То есть выбор лекарства и возможный прогноз развития болезни. И потому мы стараемся найти такой фактор, который мы можем использовать в нашей терапии, скажем, и для больного, чтобы было понятно, как будем действовать дальше.
Угу. Ну, конечно, важный вопрос вообще, насколько эффективно лечение этого заболевания, и можно ли вот с таким недугом продолжать качественную жизнь?
Лечение сейчас вылечить невозможно, конечно, на данный момент, но лечение, чтобы затормозить болезни и так далее, очень хорошее. И в нашем государстве у нас есть много лекарств, они компенсируются государством. И этот жизненный квалитет и так далее сохраняется очень хорошим, да. И тоже, ну, если мы говорим о каких-то неприятных вещах, смертность тоже, как у обычного жителя Латвии, то есть не увеличивается, они чаще не умирают. То есть лечение сейчас очень хорошее.
Есть ли какая-то помощь от государства?
Да. От государства, как я уже сказал, эти лекарства, к сожалению, новые, которые хорошо действуют на эту болезнь, они дорогие, но государство покрывает эти лекарства 100%. Если наш консилиум ставит диагноз рассеянного склероза больному, и мы выписываем эти лекарства, государство 100% оплачивает это лекарство.
Ну что же, спасибо большое за этот разговор. Профессор кафедры инфектологии Рижского института страдания, руководитель клиники неврологии и нейрохирургии Рижской Восточной клинической университетской больницы Гунтис Карлис был с нами этим утром на прямой телефонной связи. В сегодняшнюю дату, в этот день, 30 мая, когда отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Ну что же, друзья, мы же следуем дальше. Программа «Домская площадь» продолжается, и впереди у нас политический блок с Данутой Дымбовской.
Политический блок с Данутой Дымбовской.
До выборов в Европарламент остается чуть больше недели. Специфика этих выборов, на которых граждане выдадут путевку в Брюссель 9 депутатам, в том, что голосуют избиратели за партийные списки, но больше внимания уделяют личностям кандидатов. Например, за партию «Новое единство» готовы голосовать на евровыборах 7,5% граждан. А вот видеть непосредственно самого представителя «Нового единства» Валдеса Домбровскиса, первого номера в списке от «Нового единства», хотели бы видеть депутатом Европарламента. Парламента 30%, более 30% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса СКДС, сделанного по заказу программы латвийского телевидения «Каснотек Латвия». О чем может свидетельствовать такая тенденция, поговорим об этом прямо сейчас с политическим обозревателем портала «Делфи» и автором нашего политического блога Данута Дымбовская. Как всегда, по четвергам присоединяется к нашему эфиру. Коллега, доброе утро, и тебе слово.
С добрым утром. С добрым утром. Действительно, корреляция между личными рейтингами кандидатов и рейтингами партии отличается. В этом специфика евровыборов, потому что на выборах в Европарламент мы выбираем 9 депутатов, то есть действует пропорциональная избирательная система, то есть граждане голосуют традиционно, как и на выборах Сейм, так и на выборах самоуправления, за партийные списки, но людей мы выбираем мало непосредственно депутатов, и поэтому, естественно, когда представительство маленькое, то, соответственно, люди больше обращают внимание на личности. И из-за этого специфика европейских выборов такова, что, скажем так, может быть ситуация, при которой партия, у которой, скажем, не очень высокий рейтинг, если она правильно выбирает своего локомотива номер один в списке, то она может показать, скажем, неожиданно высокий результат. И одновременно, если партия достаточно рейтинговая, популярная в стране, но, скажем, кандидат у них не очень популярный, то, соответственно, результат может оказаться хуже. Это действительно тенденция европейских выборов. Если говорить о опросе, который опубликовала программа «Каснотек Латвия» латвийского телевидения, то там довольно любопытна сама методология того, как проводилось исследование. То есть респондентам задали вопрос, кого бы вы хотели видеть в Европарламенте, вне зависимости от того, за какую политическую партию вы намерены голосовать. То есть каждый респондент должен был выбрать 9 кандидатов, забыв о том, избирателем какой политической партии он является. И это достаточно интересно, потому что получается, что, скажем, рейтинг «Нового единства» там 7-8% в среднем, там в зависимости от того, в какой месяц делался замер, а, скажем, видеть его представителя, действующего еврокомиссара Валдеса Домбровскиса в Европарламенте хотели бы более 30%. Граждан. То есть получается, что избиратели очень многих других партий, которые не голосуют за «Новое единство» или колеблются, будут ли они за него голосовать, хотели бы видеть Домбровскиса в Европарламенте. Такая же ситуация еще у нескольких политических деятелей. И это достаточно любопытно, потому что, видимо, есть люди, которые пробивают, ну, скажем так, партийную рамку. Скажем, у Сандры Кални это высокий рейтинг, и у Роберта Дилы, у Мартин Шестакиса, Инесса Вайдера, в десятке Нил Ушаков и так далее. То есть как это скажется на результатах выборов, сказать достаточно сложно, потому что все равно, вне зависимости от того, если ты считаешь, что там человек достойный, это не значит, что политическая партия, от которой он голосует, обязательно близка тебе по взглядам. Интересно, конечно, то, что мы не видим, ту закрытую часть опроса, сколько, скажем так, представители каких партий, скажем, симпатизируют локомотивам других партий. Это достаточно любопытная такая сфера исследования, потому что это все-таки говорит о неких пересечениях. То есть мы можем допустить, что за того же Домбровскиса не голосуют, но, скажем так, отдают ему должное избиратели совсем разных партий. Вот, если же мы вернемся к ситуации с евровыборами, у кого какие шансы, то пока понятно, что проходят стабильно, наверное, 4 партии, то есть нет сомнений в том, что пройдет национальное объединение, пройдет на новое единство, очень неплохие шансы на преодоление барьера по данным рейтинга СКДС у согласия и у прогрессивных, остальные партии колеблются на такой отметке 5%, то есть пройти могут как... скажем так, от 4-5, скажем так, до 7-8 партий. Ну, то есть в зависимости от того, возьмут ли они барьер на выборах. И от этого будет, естественно, зависеть и то, сколько мандатов получит каждая из партий, потому что мы понимаем, что при пропорциональной системе очень важно, сколько именно партий преодолевает барьер. То есть лидеры гонки предвыборные, те партии, которые получат больше всего голосов, они, конечно, заинтересованы, чтобы как можно меньше других партий преодолело барьер, потому что это приведет к тому, что у них просто будет больше голосов. Вот. Но, возвращаясь к теме противопоставления, если так можно выразиться, партий, рейтингов партий, рейтингов личностей, которые участвуют в этих выборах, то здесь есть такое поле для рассуждений, потому что периодически в дискуссиях экспертов, иногда в предложениях политиков самих, чаще от оппозиции, звучит мнение о том, что избирательная система Латвии, пропорциональная избирательная система, при которой мы голосуем за списки, а не за, скажем так, конкретных депутатов, она немножко устарела, и, может быть, стоило бы ее пересмотреть. То есть существует, кроме пропорциональной избирательной системы, еще и мажоритарная избирательная система. Это когда страна делится на округа, и избиратели и граждане голосуют не за список как таковой, в котором они расставляют плюсики и минусики и вычеркивания, а за конкретного кандидата. То есть соревнуются личности, а не списки. То есть такая система действует в некоторых странах. Вот, и, скажем так, если бы такая система была в Латвии, если бы мы пофантазировали, то, возможно, это привело бы к каким-то иным результатам. То есть периодически звучат мнения, что, может быть, Латвии стоило бы в каких-то ситуациях вести смешанную избирательную систему, часть депутатов избирать пропорциональным образом, по спискам, часть мажоритарно, чтобы голосовать за личности, то есть что привело бы, ну, скажем так, больше конкуренции внутри политической элиты, но это такие теоретические дискуссии. Но вот сам опрос, при котором личности узнаваемы, То есть, может быть, именно на выборах Европарламента это наиболее ярко проявляется, а партийные списки являются таким вторым моментом при выборе. Это, ну, заставляет нас задуматься о том, что, может быть, нам стоит перенести внимание с такой коллективной ответственности на личную ответственность.
Ну что ж, спасибо большое. Благодарю. Это была Данута Дембовская, политический обозреватель портала Дельфи, автор нашего политического блога, который выходит в эфире программы «Домская площадь» традиционно по четвергам. Вот от такой интересной тенденции в преддверии выборов в Европарламент. Спасибо большое. Благодарю мою коллегу. Ну и мы уже готовы пригласить в эфир нашего другого коллегу, ответственного за сферу спорта, как всегда в нашей программе, дежурный по миру спортивных новостей Роман Антонович присоединяется. Привет, к нам. Привет, проверим привет. Связь. Ром, доброе утро. Да,
есть. Слышим, да, доброе
друг
утро.
Друга. Ну что ж,
заступаю на вахту. Я на самом деле вчера надеялся, что сегодня с утра расскажу о том, как Алена Остапенко сыграла во втором круге French Open, но погода в столице Франции была больше не французская, а латвийская. Очень сильный дождь был в Париже, и поэтому практически все матчи, которые были запланированы на среду, перенесли на сегодня. Вот, поэтому битва Алены Остапенко против номер один в Дании Клары Таусен перенесена на сегодня, и игра начнется где-то после 14 часов. Так что все впереди. И если мы посмотрим еще раз по раскладам между этими двумя теннисистками, то личный счет встреч 1-1. Вот, Алена победила на жестком покрытии в феврале у Таусен, а Таусен в свое время была очень хороша против, допустим, эстонки Анет Контавейт. Это вот ее одно из лучших достижений. Была крупнейшая победа на жестком покрытии. Вот, но в целом Остапенко выиграла больше турниров WTA, причем по рангу, который выше, 500. У Таусен всего 3 титула WTA, 250. И на уровне больших шлемов у Остапенко титул чемпионки French Open 17 года и полуфинал на Уимблдоне, а Таусен дважды достигала третьего раунда на Australian Open и на Ролан Гаррос. Вот, сейчас Остапенко участвует 10-й раз, юбилейный раз на Ролан Гаррос, а Таусен здесь лишь 4-й год. То есть вот все по раскладам выглядит как раз-таки больше в пользу Алены. У нее и опыта побольше, да, вот, и у нее грунт является самым лучшим и любимым покрытием из всех, что вообще представлены в теннисе. Вот, но вот эта статистическая выкладка в пользу Остапенко может сыграть и злую шутку, потому что Таусен славится своей выдержкой и марафонским терпением на корте. И вот такие теннисистки, ох, как любят изматывать соперниц, и поэтому погода, которая во Франции, может сыграть на руку либо одной, либо другой. В любом случае, сейчас, вот если смотреть на игру Остапенко, то ее самый большой риск, особенно вот в матче против Клары Таусен, заключается в слишком быстрой игре. Мало того, что грунт – это самое быстрое покрытие, вот, так еще и Остапенко, которая обычно играет максимально агрессивно и выполняет максимально сильные удары, против которых соперницам может быть трудно бороться, и это вот ее главный козырь. Часто соперницы не справляются с подачей Алены на другой стороне корта, и вот все титулы, которые Алена завоевала, благодаря исключительно этой манере игры, это ее двигатель успеха. И если Остапенко еще улучшит свою защиту и сосредоточится на том, чтобы не допускать слишком много ненужных ошибок, ведь сразу возникает вопрос, как при такой агрессивной игре можно проиграть. Так вот, с защитой у Алены проблемы, и если этот аспект исправит, то, в принципе, Алена может снова далеко пойти, и специалисты даже рассматривают ее как одного из кандидатов на высокие места на Ролан-Гаррос. Так что Таусен не особо агрессивна, ее защита может дать течь, если Алена хорошенько будет ее пробивать, и при этом не будет забывать про то, что у нее находится с тыльной стороны. Вот, удачи сегодня Алене в поединке. Ига Швёнтек выиграла Ролан-Гаррос аж 3 раза за последние 4 года, и польская теннисистка доминировала весь грунтовый сезон, и в Мадриде и в Риме сейчас тоже триумф одержала, и накануне она играла против Наоми Осаки. Это, я напомню, первая ракетка мира и 4-кратная чемпионка больших шлемов, но вот как раз-таки для Осаки грунт далеко не самое любимое покрытие. И вот накануне интересный матч был между этими двумя топовыми теннисистками. Почему я заговорил? Об этом очень многие спортивные издания сегодня с утра пишут и анализируют. Как же так? Как получилось, что Осака, которая, в принципе, по всем показателям вела в этом поединке, у нее было больше очков, она больше владела, у нее были лучшие розыгрыши, она допускала меньше ошибок, но при этом она уступила в этом трехматчевом поединке и уступила практически на самом финише, на рубеже этого противостояния. Осака была терпелива, чего на грунте ей всегда не хватало, но здесь она показывает класс в этом показателе. Психологически она продемонстрировала, что доказала, почему она когда-то была лучшей в мире и почему она сейчас возвращается в тур. Ее форхенд был ужасно мощным. Впечатляло то, как она пробивала в движении все мячи. И именно с этого показателя она наколотила почти 30 очков. И было классно смотреть, как Осака держала там заднюю линию, как раскладывала мяч по углам. Вот. Но Швёнтек, провалившая второй сет, тем не менее ловила Осаку на ошибках. Вот настолько ювелирно использовать такие, казалось бы, маленькие возможности и собирала свою победу по кирпичикам, что удивительно, как так Швёнтек математически вообще все рассчитала, чтобы уложиться во все удары и буквально-таки в последнюю секунду взять и вырвать победу у Осаки, которая великолепно провела процентов 85 от матча, но проиграла самые важные 15, это вот тайбрейк первого сета, концовку третьего, не справилась с напряжением и показала на своем примере, что такое боль и красота тенниса. Так что польская теннисистка продолжает идти вперед. И я так смотрю, что если ее достижение на French Open в этом году будет очень высоким, то, пожалуй, можно даже будет уже замахиваться и на звание королевы корта, потому что таких стабильных и результативных теннисисток вот со времен ухода Серены Уильямс с кортов мы как бы и не наблюдаем. Очень много классных спортсменок, но вот чтобы стабильно выступать и держать весь пул в напряжении и считаться с собой, заставлять всех, вот такого мы давно не наблюдали. Это что касается девушек. И еще один вид спорта — футбол. Без него никак не обойтись. Дело в том, что накануне Олимпиакос одержал победу в Лиге конференции. Команда в финале обыграла Фиорентину. Вот, итальянцы второй год подряд уступают в решающем матче Лиги конференции. Но дело в том, знаковая вообще эта победа греческого клуба в том, что почти 20 лет греческий футбол вообще не достигал высот, когда ты завоевываешь какой-то кубок. Вот как в 2004-м греки стали чемпионами Европы, и все, с тех пор ни сборная, ни клубы, ни вообще кто-либо в футболе у греков не блистал. И вот, наконец-то, первый кубок за 20 лет у Греции в руках, и это на самом деле большой праздник. Вот то, как праздновала Греция эту победу. Там до сих пор, мне кажется, можно объявлять выходным днем все, что происходит. Так что поздравляем Олимпиакос, который играл в греческий футбол. Очень долго тянули они, там 116 минут не могли команды друг другу забить. Греки мучили себя и мучили соперника без голов. Но вот единственный мяч, который был забит практически под занавес матча, стал победным. Вот, собственно, все сегодня утром у меня про спорт. Болеем сегодня за Алену, я напоминаю. И завтра в это же время я расскажу о том, какие были успехи на Ролан-Гаррос у нашей теннисистки.
Ну что ж, спасибо большое. Это был Роман Антонович с обзором спортивных событий. Как всегда, по утрам в программе «Домская площадь». Мы же следуем дальше. Сегодня Сегодня будет объявлен индекс популярности инфлюенсеров, самых значимых создателей контента в 2024 году. Ну, а кроме того, будем говорить о том, что начался прием очередных заявок на участие в программе «Энергоэффективность частных домов». Какую поддержку можно будет получить, какие работы провести и на каких условиях. Обо всем этом подробно будем говорить в рамках рубрики «Простыми словами» с Юлией Петрик. Но все это уже в продолжении нашего эфира.
Домская площадь.
Продолжаем наш утренний эфир программы «Домская площадь» на волнах Латвийского радио 4. Сегодня будет объявлен индекс инфлюенсеров, самых значимых создателей контента в 2024 году. Голин и инфлюенсеру индекс 2024. С нами на прямой связи стратег по коммуникациям компании «Голин Рига» Элвис Занц. Элвис, доброе утро, приветствую вас в нашем эфире. Здравствуйте. Лабрит.
Доброе утро.
Ну, что ж, вот такие вот новые реалии нашей с вами жизни. Теперь вот уже и такие тоже рейтинги составляются. Рейтинг популярности или индекс популярности инфлюенсеров. Ну, я думаю, что большая часть нашей аудитории все-таки знакома с этим современным понятием, кто такие инфлюенсеры, люди, которые создают контент в социальных сетях. Ну вот для чего индекс этот составляется?
Вот составляем этот индекс уже шестой год. Вначале, потому что просто это один из инструментов, как целую вот эту коммуникации индустрию как бы сделать такое, чтобы было и этика, и бизнес был бы как бы хорошим, и все такое. И это вот делать такие рэнкинги, это один из инструментов, как мизать Wild Wild West. Ну, в таком смысле.
Да, чтобы то не было такой хаос, какой-то такая полная анархия, да, на этой ниве, на ниве социальных сетей. Ну, вот чрезвычайно интересно узнать. Я надеюсь, что вы уже можете огласить некоторые имена, кто же все-таки является для нашей страны самыми популярными инфлюенсерами, то есть людьми, которые имеют самое большое количество подписчиков в различных социальных сетях.
Ну, имена не буду говорить, потому что это вечером, все будет публично. Но то, что я могу сказать, это то, что индекс составляет из 11 UOMS.
Да, в областях, вот. Да, в 11 областях.
Да. И очень разные эти человеки, это области, где более такой активизм и более социальная вещь, и вот тоже такие маркетинг и продукты и все такое. То, что еще в этом году очень интересно, это то, что жюри был интернациональным, и жюри очень работали вместе. Другие годы было так, что жюри экспертов смотрели на индивидуально, на как бы работали индивидуально, но в этом году были дискуссии, было такой работали вместе. И это очень изменило то, как мы смотрим на это все.
Вот интересно, если мы сегодня не можем пока еще назвать конкретные имена, а может быть, мы можем поговорить о цифрах. Люди, которые являются инфлюенсерами, так называемые блогеры, популярные, то есть о каких цифрах, о каких подписчиках, аудитории подписчиков может идти речь? То есть блогеры-миллионники у нас есть?
Миллионники есть. Это самые большие эти, как бы, в Инстаграме, это категории макро, и есть и категории медиум и микро. И в прошлом году и в этом году тоже есть категория TikTok, который другая социальная сеть. И другие, как бы, эти все цифры.
А какая платформа? Да-да. А какая платформа у нас сейчас является наиболее популярной среди блогеров, среди инфлюенсеров? Время от времени происходят вот это какие-то миграции из одной платформы на другую. То Facebook был какое-то время назад наиболее актуальным, потом стал Instagram, теперь TikTok тоже. Вот на сегодняшний день, кого бы вы отметили, какая социальная сеть сейчас вот такая, что называется, в топе?
Ну, самая большая платформа Instagram все еще. Но TikTok уже становится чем-то. И мы смотрим индексы тоже на TikTok. Facebook это другая вещь, не так много, как бы, контент креатив происходит. Но Инстаграм — это самая центральная платформа, да.
Ну и последний вопрос. Вы говорили о том, что очень важно навести порядок в этой отрасли и в этическом кодексе. Ну и, конечно, инфлюенсеры – это люди, которые в том числе рекламируют какие-то продукты. Так вот, упорядочены ли на данный момент нормативы по рекламе среди инфлюенсеров? Ну, то есть, всегда ли идет, например, предупреждение, что данный контент опубликуется на правах рекламы, например?
Ну, в этом моменте регуляция та же, как, которая на всю рекламу. И сегодня из Министерства культуры тоже у нас будет люди говорить о том, какие вот эти guidelines из Европейского Союза о том, как специфически надо смотреть на эти на регуляции в смысле content creation, потому что у нас только ну, вот как бы реклама и коммуникация — это все одна вещь, медиа и там реклама. Такое, это одна вещь, но, конечно же, инфлюенсеры — это как бы что-то special.
Да, это что-то особенное. Ну что ж, спасибо большое, Элвис Занц, стратег по коммуникациям компании Голин Рига, о том, что уже сегодня будет объявлен индекс популярности латвийских инфлюенсеров. Пока еще не спешит забегать вперед наш эксперт, чтобы не раскрывать раньше времени интриги. Но, тем не менее, вот сегодня такое событие состоится. Ну, а кроме того, важным, конечно, в этом разговоре, одним из важных пунктов прозвучало то, что эта сфера требует упорядочивания. Ну что ж, друзья, мы следуем дальше и будем говорить простыми словами.
Простыми словами.
Ну что ж, правительство утвердило дополнительное финансирование программы энергоэффективности частных домов. Общая стоимость проекта более 5 миллионов евро. С 2021 года одобрено уже 1180 заявок на повышение энергоэффективности. И сейчас начался прием очередных заявок на участие в программе «Энергоэффективность частных домов». Какую поддержку можно получить, какие работы провести, на каких условиях? Вот обо всем этом попробуем прямо сейчас разобраться и поговорить простыми словами. Юлия Петрик, наша коллега, присоединилась уже к нашему эфиру. Юль, доброе утро.
Доброе утро, Настя. Да, это дополнительное финансирование 237 тысяч евро, поскольку программа очень популярна, уже 3 года она реализуется, и, естественно, потребовались дополнительные средства, чтобы оказать поддержку тем, кто желает. Но, опять же, согласно статистике, наиболее популярна эта программа реализуется в Риге, Рижском регионе, а вот Латгалия отстает, там как-то вот желающих меньше. Но я сейчас расскажу подробнее. Значит, с помощью этой программы в рамках проекта повышения энергоэффективности частного сектора можно утеплить частный дом и получить после утепления поддержку, и можно установить, например, солнечные панели для собственного потребления и получить софинансирование.
А кто может претендовать на такую поддержку?
Да, это очень важно знать, поскольку не все могут, это только семьи с, по крайней мере, одним ребенком, либо ждущие ребенка, если в семье есть беременная женщина, а также проживающие в собственном доме или доме из двух квартир. В доме не должны вестись хозяйственные работы, дом быть сдан в эксплуатацию, и права собственности на дом должны быть закреплены в земельной книге. Ну и все мероприятия по энергоэффективности можно проводить только после заключения договора с государственным финансовым институтом «Алтум».
А какую финансовую поддержку можно получить от государства в рамках проекта?
Да, здесь сообщается, что софинансирование будет неизменным в случае, если вы утепляете дом, то независимо от проводимых работ, одна и та же сумма всем выплачивается, и подробнее об этом рассказала представитель Министерства экономики Селина Вансене.
Грант составляет 5000 евро. Если экономия потребления энергии достигает самое малое 20%. Обратившись в Алтум, владельцы частных домов могут также получить поддержку в размере 1000 евро на разработку проекта мер повышения энергоэффективности.
Ну, по большому счету, не так уж и много, правда?
Немного, да. Но в министерстве сказали, что это достаточная компенсация для частного дома. И самое главное, важно, чтобы вы добились класса энергоэффективности С. Например, у вас D-класс, да? Вы добились класса С, и экономия должна составить не менее 20% от предыдущих показателей энергопотребления. Ну, считается, что класс потребления, то есть, ну, как это посчитать, надо составить энергосертификат до утепления дома, то, что он покажет, какой у вас класс энергопотребления, и уже потом, после всех проводимых работ, подсчитывается та экономия и тот класс энергоэффективности, которого вы добились. Ну, и... Выдается временный энергетический сертификат здания после проведения всех мероприятий по повышению энергоэффективности. Сертификат этот будет зарегистрирован в строительной информационной системе БИС. И эти документы могут быть подготовлены только фирмами, у которых заключен договор с финансовым институтом Алтум. То есть выбрать их можно только через Алтум.
То есть я правильно понимаю, сначала проводятся работы по энергоэффективности, а потом получается компенсация?
Да.
Сначала нужно вложиться.
Заключить договор с Алтум, провести, сначала сделать энергоаудит первичный, затем, конечно же, провести вот эти все работы, потом подвести итоговый аудит, энергоаудит, и потом уже по факту, если вы действительно добились вот этой энергоэффективности, получаете средства.
А если не добились, то средства не получают компенсацию.
Проводить работы, которые бесполезны. Ну, кстати, по поводу работ. Что можно сделать в рамках утепления дома, так, чтобы не уходило тепло, это, ну, можно, во-первых, утеплить и крышу, и чердак. Что касается фасада, здесь тоже можно провести работы по утеплению стен, замен окон, замена внешних дверей. Что касается фундамента, то здесь можно утеплить покрытие пола, утеплить подвал, погреб, утепление цокольного этажа, сделать герметизацию каких-то протечек. Также можно установить солнечные панели и ветрогенераторы. Немножко другая тема, это не касается утепления, а экономии энергии, но об этом я позже расскажу. Ну и также, что касается, опять же, повышение энергоэффективности дома, то здесь в эти работы входит также установка систем рекуперации, замена системы частей отопления, постройка газового котла, либо установка гранульного котла. Ну и что касается установки солнечных панелей, то здесь также можно получить компенсацию. То есть в зависимости от мощности панелей, которые вы, солнечные панели, устанавливаете у себя на доме, то, соответственно, можно от государства получить компенсацию. Например, если мощность панели составляет от 1 до 2 киловаттов, тогда можно получить компенсацию в размере 1000 евро. Если же эта мощность уже от 10 до 11 киловаттов, тогда 4000 евро. Но важно знать, что вот эту энергию, которую вы получаете за счет солнечных панелей, вы обязаны исключительно в собственных целях использовать, то есть ни в коем случае не на продажу, иначе компенсацию вы не получите согласно условиям договора. Опять же, эта сумма выплачивается, компенсация выплачивается уже после установки подключения оборудования к сети. Также надо сказать, что результаты уже реализованных проектов по повышению энергоэффективности частного сектора таковы, что люди добиваются достаточной экономии, и подробнее об этом рассказала представитель Министерства экономики.
После реализации проекта происходит значительное улучшение класса энергоэффективности зданий. А именно, до реализации проекта исходным энергетическим классом дома чаще всего является класс энергопотребления D – 42% случаев, или класс F – 26% случаев. С другой стороны, после реализации проекта чаще всего достигается класс энергопотребления С – 71% случаев, или класс энергопотребления Б – 20% случаев. При этом 9% реализованных проектов также достигли энергетического класса А. В среднем в проектах достигнута общая экономия потребления тепловой энергии на 34%, а также средний расход тепла в проектах снизился на 43%.
Юля, а как узнать, вот какие работы необходимо провести?
Да, ну вот, как сказали в Министерстве экономики, есть еще поддержка, уже ранее об этом сказала представитель Министерства экономики, я еще раз повторю, что поддержка на составление проекта стоимостью 1000 евро, выделяются эти средства, и на эти средства можно подготовить проект, где будет все оформлено. Ну, то есть, видимо, специалист проведет анализ вашего здания и скажет, какие работы надо провести для того, чтобы ваш дом стал теплее, энергоэффективнее, чтобы тепло не уходило. Соответственно, вы будете понимать, какие работы, какая смета будет составлена, то есть какие расходы предстоят для того, чтобы добиться какого-то лучшего класса энергоэффективности. И, конечно же, чем выше класс энергоэффективности, тем больше средств нужно вложить в этот дом, но потом результат, конечно же, будет налицо, то есть вы меньше будете потреблять энергии, простите. Ну и я добавлю еще то, что подать заявление можно на этот проект в электронном виде на сайте mans.altum.lv. Его рассмотрят в течение 20 рабочих дней. Если нужна какая-то дополнительная информация от вас, то вас об этом спросят, но вы обязаны будете ответить, иначе заявка может быть отклонена. Ну, таким вот образом. Обещают делать быстро все, рассматривать.
Ну что ж, спасибо большое. Это была Юлия Петрик и рубрика «Простыми словами». Сегодня мы говорили об энергоэффективности частных домов, какую поддержку можно получить, какие работы нужно провести, на каких условиях. Словом, все подробности на эту тему от Юлии Петрик мы сегодня услышали. Ну что ж, друзья, а программа «Домская площадь» между тем подошла к своему концу. Но, конечно, прежде чем попрощаться, познакомлю вас с программами, которые выйдут в эфир на Латвийском радио 4 сегодня, в четверг, 30 мая. В 11 часов и 30 минут слушайте программу «Культурный код» с Ритой Болоцкой. Сегодня в центре внимания моей коллеги такой знаменитый район Межапарк. В 12.10, как всегда, открытый разговор с Ольгой Князевой. Новая цель экономического развития в докладе Министерства экономики. Существуют ли инструменты и достаточно финансирования для их достижения? И в соответствии ли план стратегического развития Министерства экономики с планом налоговой реформы, что подготовило Министерство финансов? Или опять, как в той самой басне «Лебедь, щука и рак». В 15.05 «Непростая провинция» с Ольгой Гудис. Сегодня моя коллега отправится в этнографический музей, где, как всегда, познакомится с интересными людьми, которые будут героями ее программы. В 16.05 «Мысли, звуки, встречи» с Илоной Ехимович и с ее соведущей Мариной Насардиновой. «Театр в отпуске». Да здравствует театр! Так мои коллеги назвали сегодняшний эфир. В 17 часов, как всегда, информационную картину дня продолжат мои коллеги из программы «Подробности» Юлиана Шкагила и Евгений Антонов. Ну что ж, друзья, вот таким обещает быть эфир на Латвийском радио 4 сегодня, в четверг, 30 мая. Но, забегая на один день вперед, хочу еще раз напомнить, что завтра в рамках программы «Домская площадь», которую будет проводить мой коллега Роман Шмелев, непременно слушайте интервью с президентом нашей страны Эдгаром Ринкевичем. Он станет гостем программы «Домская площадь» после 7 часов и 30 минут. Ну что ж, у меня на этом все. Эти два часа часа с вами у микрофона провела Анастасия Ружанская. За звукорежиссерским пультом мне ассистировал, отвечал за качество звучания, содержания в нашем эфире Том Шупейко, музыкальный редактор программы Наталья Кочкарева, продюсер нашего эфира Наталья Пурита, режиссер видеосодержания Даниэль Йоффен. Напомню вам, что интервью в видеоформате, который выходит на Латвийском радио 4, вы всегда можете посмотреть на нашем YouTube-канале, который так и называется «Латвийское радио 4». Ну все, друзья, прощаюсь, доброго дня, отличного настроения и, конечно, будьте, пожалуйста, здоровы. Пока.